भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम पेसन 10 глава 14 Молитвы Брахмы Господу Кришне, текст 45. Учушча сугрида Кришнам,
Учушча сугрида Кришнам,
Свагатам те пярамхаса,
Свагатам те пярамхаса,
Найкопья бхуджи кавала,
Найкопья бхуджи кавала,
Эйхита садху буджьятам,
Эйхита садху буджьятам,
Учушча сугрида Кришнам,
Учушча сугрида Кришнам,
Свагатам те пирамхаса,
Свагатам те пирамхаса,
Найкопья бхуджи кавала,
Найкопья бхуджи кавала,
Эйхита садху буджьятам,
Эйхита садху буджьятам.
Перевод. А пастушки сказали Господу Кришне: «Как же быстро ты вернулся, мы не успели и кусочка проглотить. Скорее садись и поешь спокойно». Комментарий Шрилы Прабхупады. Слова «Свагатам тепи рамхаса» означают, что мальчики поздравляли Господа Кришну с тем, как быстро ему удалось найти всех телят, заблудившихся в лесу. Теперь же, дорогие друзья, Господа просит его поскорее сесть рядом с ними и поесть как следует. В книге «Кришна Верховная Личность Бога» Шрила Прабхупада пишет, что пастушки очень обрадовались, предвкушая приятную трапезу в обществе их любимого друга Кришны. Несколько текстов. Текст 46. Улыбнувшись, Господь Хришикеша, окруженный своими друзьями-пастушками, принялся за еду. По дороге домой во Врадж Господь Кришна показал мальчикам кожу, оставшуюся от мертвого змея Агасуры. Текст 47. Духовное тело Господа Кришны украшали павлиньи перья и цветы. Кожа была разрисована разноцветными минеральными красками, а радостные звуки его бамбуковой флейты были слышны издалека. Он созывал по именам своих телят, а его друзья, пастушки, пели ему хвалу, так очищая весь мир. В таком окружении Господь Кришна достиг пастбищ, принадлежавших Махараджи Нанды, и зрелище его несравненной красоты стало праздником для глаз пастушек. Комментарий. По мнению Шрилы Джива Госвами и Шрилы Вишакхачарати Тхакура, гопи, о которых здесь идет речь, это старшие женщины Вриндавана, такие как матушка Яшода, чьи сердца переполнены родительской любовью. Друзья Кришны так гордились его замечательными подвигами, что по дороге домой на все лады прославляли его. Текст 48. Шагая по улочкам Враджи, мальчики пели: «Сегодня Кришна спас нас, убив огромного змея». В своих песнях мальчики называли Кришну сыном Яшоды, а другие сыном Махараджи Нанды. Комментарий. На самом деле Кришна убил демона Агасуру годом раньше, но мальчики, усыпленные чарами Брахмы, не заметили прошедшего года и потому думали, что Кришна, возвращавшийся с ними из леса, только что убил демона Агасуры. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакаям чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамена бутале своям рупа кадамайям дадати свападантикам манча калпа тарубьяща крипа сингхупья эвача атитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васави Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Бхактивиданта с вами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нивишеши Шумирати Паштите Дешитали. Учурча сугрида Кришнам Свагатам Те Тирамхаса Найкопья Буджи Кавала Эйхита Садху Буджи Там. Пастушки сказали Господу Кришне: «Как же быстро ты вернулся, мы не успели кусочка проглотить, скорее садись и поешь спокойно». Итак, контекст ситуации таков. Кришна с друзьями отдыхал на полянке, завтракали. В это время Творец Вселенной, Брахма, решил проверить, действительно ли этот мальчик-пастушок является Богом. И при помощи своей силы мистической попытался украсть телят пастушков. Ему даже показалось, что это удалось. На самом деле Брахма не мог даже близко коснуться ни телят, ни пастушков, вечных спутников Кришны. А все, что он взял, это была иллюзия. Так же, как Равана, как ему показалось, похитил Ситу. Это была Майя Сита, ложная Сита. Настоящая Сита исчезла. Ложная Сита оказалась во власти Равана. Также и Брахма похитил так называемых пастушков телят. Как ему показалось, он где-то спрятал в какой-то пещере. Вот. И в это время настоящие мальчики-пастушки и телята, они, как бы так сказать, по воле Кришны исчезли. То есть он подыграл Брахме. Вот. И в течение целого года места этих пастушков и телят занимали экспансией Кришны. Кришна распространялся до этих экспансий, пастушков и телят. Все как было, так и есть, все действовало. А в течение этого года родители этих пастушков полюбили их больше, а коровки полюбили своих телят больше, потому что это были экспансии Кришны. И теперь, скажем, Брахма осознал свою ошибку, все, ему Кришна показал уже, что это не просто мальчики, пастушки и коровы, это телята, вернее, это уже его формы, показал на их месте различные формы Нараяны. И он раскаялся, и он тут молитвы долго возносил, вот теперь уже, скажем, эта ситуация возвращается. И он уже Брахму, так сказать, отпустил, иди работай, вот, твои дальше, играй свои кубики-рубики, вот, собирай, разбирай эту вселенную, вот, а у Кришны дела поважнее, у него завтрак на берегу Ямуны с пастушками. Творение вселенной — это такая мелочь вообще для него, он этим занимается, у него дела поважнее, у него эмоциональный обмен с бхактами. Делами пускай занимаются в гуне страсти те, кто вот Брахме такое дело приручил. И теперь он, Кришна, приходит, возвращается на то же место, откуда он ушел, так сказать, искать этих мальчиков, вернее, искать этих телят. И мальчики-пастушки, так сказать, по его воле, они, как бы, так сказать, опять проявились полностью. И тот год, который в реальности прошел, для них его не было. И поэтому, когда они возвращались после всего этого, они говорят: «О, а он, Кришна, показал шкуру змея Агасура». Шкура обозначает, что он уже весь там истлел, да? Год прошел. Вот. В действительности Кришна убил его вчера. Вот. Скажем так, вернее, в прошлом году, да? В реальном времени. А поскольку они год, как бы так сказать, были в состоянии некого такого анабиоза, такая искусственная кома, что называется, они не помнили ничего, они говорят: «О, Кришна убил вчера змея Агасуру». То есть им даже в голову не пришло, что со вчерашнего дня, так сказать, вряд ли бы вот эта шкура этого змея съела так сильно. А телефоны, пожалуйста, выключите, они совершенно не нужны. Телефон нужно включать в 10 утра, если необходимо. А может быть, даже вообще не включать. Так хорошо. День в тишине будет. И получилась такая ситуация, что прошел год, и вот свидетельство этого прошедшего года уже высохшая шкура этого змея. Вот, но мальчики-пастушки даже не думают об этом. Год какой-то прошел, то есть аналитика, да, получается, что они аналитикой не занимаются. Вот они в эмоциях с Кришной. Вот, Кришна так заметил, что они не заметили года. Вот они на эту слевшую шкуру говорят: это было вчера, на самом деле. В их памяти это стало вчера. На самом деле год прошел, их в этот год не было. И они говорят: смотри, как же быстро ты вернулся. год прошел. Он говорит, как быстро ты вернулся? Мы не успели даже и кусочка проглотить. Это, скажем так, информация о том, как Кришна может манипулировать нашими чувствами, нашей памятью, нашим восприятием времени. При этом мы считаем себя управляющим. Мы не способны управлять процессами, которые происходят внутри нас. Вот это вот люди, скажем так, они там рычагами двигают, на кнопки нажимают, считают, что они управляют чем-то. Но вот что их побуждает двигать рычагами, нажимать на кнопки, они не знают. То есть фактически люди свой внутренний мир не контролируют. Нет искусства заниматься собой. Люди под влиянием низших гун делают очень важные дела во внешнем мире. При этом самое главное дело внутри их самих, в внутреннем мире остается не сделанным 2 балла. Они гордятся внешними достижениями, сделали то, мы сделали это. Как насчет внутреннего? Победили гнев, вожделение, жадность. Что? Как это победили? Это наша жизнь. Мы живем этим, мы гордимся этим. То есть у людей нет понимания о том, что такое истинная работа. Внешние эти гуны, ниши, они привязывают их сознание к внешнему миру. Так они проводят свою жизнь. Вот. Главная работа, мы не против внешней деятельности, но внешняя деятельность должна быть таким образом построена, что результат этой внешней деятельности – это внутреннее преобразование. Если внешняя деятельность совершается правильно, то результатом является позитивное внутреннее преобразование. Вот это называется работа. Тотальная работа. Работа на всю глубину. Когда человек пошел на работу, и с работы все, что он принес в своем клюве, это усталость и несколько бумажек, деньги называются, плохая работа. Он гордится, он говорит, я устал, кормите меня теперь, я заслужил отдыха, вот, я принес деньги, содержу свою семью. Да, он принес усталость, он принес деньги. Но принес ли он какие-то изменения внутри себя? Люди даже не думают, что должно происходить. С чего ради? То есть у людей полностью изменилось понятие о работе. Работа – это внешняя деятельность. Каково качество людей кали-юги? У них внешнее сознание, внешняя деятельность. Они не подозревают, что вследствие деятельности они должны измениться. Причем измениться не в худшую сторону, не стать какими-то прожженными циниками, потерявшими веру во все святое, а наоборот, стать людьми более близкими к Богу. Что за деятельность такая, которая может нам вот такой эффект дать? Такой деятельности нет в материальном мире. Вот эта деятельность называется преданным служением. Только она вовнешне совершаемая дает такой внутренний эффект, что мы становимся чище и ближе к Богу. Итак, здесь рассказывают историю, фактически Шукадева Госвами говорит о времени, он говорит о памяти. И интересно, вот в предыдущем стихе, в 44-м комментарии, здесь был такой интересный момент. Здесь сказано, что в этом стихе ясно сказано, что весь мир пребывает в заблуждении. Даже такие великие полубоги, как Индра и Брахма, иногда страдают забывчивостью. Нет ничего удивительного в том, что пастушки и телята не заметили прошедшего года. Ведь Господь Кришна пустил в ход свою внутреннюю иллюзорную энергию, а под влиянием внешней иллюзорной энергии Господа обусловленные души забывают о своей вечной природе не только на год. Многие миллиарды лет, не помня себя, скитаются они по царству невежества, имя которому материальный мир. Вот, то есть мы даже не понимаем, что вся наша, так сказать, вот нынешняя деятельность, она проходит в царстве сна. То есть в какой-то степени у нас немного такой плохо управляемый сон, состояние плохо управляемого сна. Вот. И то, что это сон, об этом говорит то, что мы практически ничего не помним в своей жизни. Мы вечные существа, но из всей своей вечности что мы помним? Только одну жизнь и ту фрагментами. Вот такие мы великие. Из своего вечного существования мы помним только одну жизнь, и то только фрагментами. Какие фрагменты мы помним? Эмоциональные. Что запомнилось? Приехал человек откуда, ему говорит, ну рассказывай, что там. Ой, столько впечатлений. То есть, что он помнит? Он помнит впечатления. То есть, наша память эмоциональна. Мы запоминаем те вещи, которые произвели у нас эмоциональный эффект. Позитивный, негативный, иногда какие-то страшные вещи произошли, когда он не может этого забыть. То есть, Эмоциональные вещи запоминаются. Почему сложно помнить о Боге, а с ним не связаны никаких эмоций? То есть должна быть такая деятельность, которая пробуждает эмоции к Богу. Тогда его легко помнить. Пометование о Боге — это не какая-то искусственная вещь. Понимаете? Вот засунуть Бога в своем и там его держать. Да? Нет, не получится. А если в процессе нашей деятельности мы развиваем в себе эмоциональную привязанность к нему, тогда мы легко помним тех, кому у нас есть эмоциональная привязанность, наши ближние, наши родственники, у нас с ними есть отношения, эмоциональные отношения. Все это, поскольку наша память эмоциональна, вот, кто помнит сейчас какие-нибудь там экзамены в школе, да вообще никто ничего не помнит, хоть под пистолетом сейчас, как я сдавал там какую-то математику, физику, и ничего, никаких эмоций. С этим не связано, никаких эмоций. Прочитал, сдал, забыл, все. Я помню только то из своей жизни, что оставило впечатление. Вот, то есть такая пунктирные. А если в жизни человека нет никаких впечатлений, что его жизнь, она пустая. Итак, в 46 стихе здесь Шукадева Госвами называет Кришну, улыбнувшись, Господь Хришикеша, окруженный своими друзьями, пастушками, принялся за еду. Он улыбнулся. Почему он улыбнулся? Потому что они ему сказали, да? О, как быстро ты вернулся. Мы не успели кусочка проглотить. Год прошел, они этого не заметили. Поэтому Кришна улыбнулся. Он говорит, ну, ребят. Вот, то есть, он тот, кто не теряет своего сознания никогда. А наше же сознание лишь фрагментарно пробуждается. Смотрите, какая разница. Он всегда находится в полном сознании. А наше сознание лишь фрагментами пробуждается. Потому что большую часть мы проводим в каком-то состоянии такого, если посчитать на всю нашу жизнь, да, сколько люди живут, треть из них они просто спят, вычеркните. Вот, треть жизни, сколько бы вы ни прожили, треть жизни вы просто спите, да. Вот, а когда человек спит, ему говорится, как все быстро пролетело, да. Представьте себе, что если бы вы вот спали, да, в реальном времени, устали бы спать, да, 8 часов, то есть сколько можно лежать 8 часов. Это, вот, это люди, которые страдают бессонницей. В чем проблема-то бессонница? Не в том, что ты не спишь, а в том, что ты лежишь и ничего поделать не можешь. Это проходит время, и ты вот в этом состоянии, в каком-то глупейшем находишься, да? Вроде и делать ничего не можешь. А когда спишь, в чем благо сна? Не замечаешь, как время проходит, понимаете? И так это треть суток пролетело, хоп, я вечером лег, утром бум, проснулся. Куда делись 8 часов? Я не помню. То есть, вот это вот этот сон, он как бы хорош тем, что быстро время пролетает. И во время этого сна год они проспали, эти пастушки, и ничего не помнят. Да? А как в конце творения, когда живые существа входят в тело Махавишну, Кришна погружает нас в искусственную кому. Ничего не помним. Ничего не помним. Знаете? Вот миллиарды лет, триллионы лет, ничего не помним. Так Кришна управляет нашим сознанием. То есть это означает, что наша память, наша эмоциональная деятельность, это все зависит от Кришны. И он дает время, причем, интересно, он говорит в Бхагавад-гите, я есть время, великий разрушитель миров, он разрушает миры при помощи времени. В Шримад-Бхагаватам время определяется как то, что включает механизм трех гун материальной природы. Три гуна начинают крутиться, игра началась, пошла жизнедеятельность. Вот, утром мы проснулись сейчас, и гуна страсти, начинаем двигаться под влиянием этой гуны, здесь все творится, под влиянием благости что-то все как-то, так сказать, существует какое-то время, и потом под влиянием невежества все разрушается, мы крутимся на этом колесе. Итак, наша память очень короткая, оперативная память, мало что мы помним, чем мы оперируем, какие-то такие вот события нашей жизни. Вот. То есть сознание наше очень пунктирное, на ночь вообще отключается, а в течение дня оно занято в основном другими делами какими-то. Вот. Шрила Прабхупада говорил, что если вот учесть, что треть жизни мы спим, лет 10 проводим вообще в полном невежестве детства, ничего, собственно говоря, не сознавая, кроме каких-то игр и так далее. А в старости человек тоже заморочен какими-то болезнями, там немощью, опять впадает в детство, что у нас такое состояние вот, неосознанности, допустим. А моя мать, она ничего не помнит, что было там 5 минут назад, вообще там каждый день там смотрит, спрашивает меня, какое число, там, хотя там календарь, все. То есть, как бы вроде много лет живет, а ничего не осознает практически. Нету осознания какого-то. То есть получается, что в молодости все уходит на страсть, это обустройство, сейчас я обустрою, моя семья, дети, бизнес, я что-то сделаю важное, да? Вот, то есть время уходит все на внешние вещи, иллюзорная энергия наводит нас в заблуждение и вытягивает время жизни на все дела. Что нам остается? То есть фактически на какое-то серьезное дело, связанное вот с реальной такой трансформацией, на решение своих вот реальных таких насущных проблем, мало времени остается. И даже тут, сказать, мы ухитряемся находить какие-то другие для себя там оправдания, чтобы не погружаться полностью в духовную жизнь. То есть такие вот мы в этом плане беспомощные. Вот. И мы видим, что время так интересно обходится с нами. Говорится, в детстве оно ползет. Детям кажется, что дни очень долгие. Они ползают, да, и время ползет. Говорится, в зрелом возрасте оно уже ходит. Оно уже идет. А в старости, в юности оно ходит, да, да, потом уже в зрелом возрасте оно бежит, а в старости оно летит, то есть ускорение происходит. Почему так происходит? Потому что чем меньше остается времени до конца жизни, тем быстрее его скорость восприятия человека. Допустим, для ребенка один день почти как год, потому что по отношению к жизни, которую он должен пройти, это, так сказать, очень мало, да? Вот. А для того, кому осталось немного, для него, так сказать, год может быть как день, то есть вот в нашем субъективном восприятии ход времени ускоряется. Вот. И поэтому одна из таких частых фраз, которые мы говорим, время нет, время нет, нет времени, нет времени. Вот. На самом деле время с одинаковой скоростью течет. Вот, как говорится, будущее – это то, к чему каждый приближается со скоростью 60 минут в час. Изменить этого невозможно. Но вопрос, чем это время заполнено? Вот, если время – это Кришна, то его необходимо заполнить Кришной. Вот, но у нас есть куча причин заполнить его чем-то другим. Иногда люди говорят, что время – это деньги. Вот, но я думаю, что они этой фразы не понимают. Простая фраза – время – деньги. Большинство людей ее не понимают. Если бы они понимали такую простую вещь, что время – деньги, то они не вели себя так, как они себя ведут. Увидели людей, которые ходят по улицам и раскидывают деньги. Но мы видим постоянно людей, которые ходят и раскидываются временем. Как происходит? Это означает, что они не понимают фразу «время, деньги». Они ее говорят. Но раз мы не видим людей, которые раскидывают деньги, но видим людей, которые раскидывают время, тратя его на всякую ерунду, это означает, что они не понимают, что они говорят. Такая простая вещь. Время, деньги, они не понимают этого. Как о чем-то более сложном говорить, когда они не понимают такого простого? Итак, время дано нам для решения задач определенных. Это время должно быть потрачено определенным образом. Если мы не будем каким-то образом контролировать свои жизненные процессы, то результаты будут очень плачевные. Нам говорят, что вот нужно решить какие-то задачи, нужно достичь Бога. На пути к Богу нам нужно от чего-то избавиться. Нужно освободиться от чего-то. Для этого нужно время. Я статью, фрагмент прочитал интересный про ислам. Ислам — такая штука, многие люди вздрагивают, когда они само слово это слышат, потому что он сейчас так в нашу эпоху очень тесно связался с понятием терроризм там какой-то и так далее. Вот. Оказывается, что ислам обозначает, сказать, покорность Богу, преданность, то есть все хорошо, это хорошее, в общем-то, явление. Вот. И оказывается, что «убей неверного» обозначает «убей неверного в себе». Вот. А джихад, священная война, обозначает священная война со своими мертвыми. А люди-то все неправильно понимают. Вот вон он неверный, там, сейчас я в него выстрелю. А оказывается, он внутри, священная война. То есть, время нужно для того, чтобы победить себе, убить себе неверного. Время нужно для того, чтобы объявить священную войну каким-то негативным вещам, которые находятся внутри нас. Вот для чего нужно время. И понятное дело, что большие задачи нас всегда смущают. Представьте себе. Когда человек говорит, какие-то обеты, я буду всю жизнь читать 16 кругов Махамантры, следить 4 принципам. Большое дело, большое дело. Но из чего состоят большие дела? Большие дела состоят из маленьких частиц. Из чего состоит большой небоскреб? Из многих-многих-многих кирпичей. И один кирпич кладется вот один за раз. Раз положили, раз. Его строить несколько, потом бум, небоскреб. Да? То есть большой небоскреб, такая штука, но он из маленьких кирпичей состоит. Или перед вами стоит там во время воскресного пира большое блюдо. Как вы съедаете? По кусочкам. Раз, глядишь, съели все. То есть любую большую сложную задачу невозможно осилить, вот пытаясь как бы так вот за раз как-то вот взять на себя, взвалить. Да? Вот, поэтому время делится, оно почему-то, оно часто состоит из минут, минуты из секунд и так далее. Для чего это? Эпохи состоят из юг, там, юги, из годов и так далее. То есть вот эта вот градуировка времени, разбитие его на какие-то определенные такие моменты, нужны именно для того, чтобы мы небольшие задачи решали, а чтобы мы поняли, что большие задачи состоят из маленьких задач. А маленькие задачи решать легко и хорошо, правильно? Вот все. Если мы научимся разбивать большие задачи на маленькие, и вместо того, чтобы следовать великим обетам до конца жизни, лучше следовать простому обету в течение одного дня. Так просто, да? Один день каждый может следовать, да? Один день последовали, прекрасно, следующий еще один день. Очень просто, один день, потом еще один день. Вот так всю жизнь складывается. Но если мы не понимаем этого всего и даем себе невозможную установку следовать чему-то всю жизнь, ой, маленькая джива, всю жизнь чего-то будет следовать. Для маленькой дживы большие проекты его пугают. Маленькой дживе нужно что-то маленькое, все. Маленькая джива, пусть она примет на себя маленькую задачу. Избавиться от маленьких проблем, все хорошо, да? Никакого стресса нет. Стресс у меня перед тем, когда я вижу... На меня маленького огромные вещи наваливаются. Вот страшно тогда. Как это? Сколько всего навалилось? Нет. Любая проблема, она просто нужно раздробить по частям. Вот, как-то сказать, наша жизнь раздроблена на какие-то мгновения. И проблема состоит в том, что мы не замечаем этих мгновений. Не замечаем мгновений. Вот, мы такие, знаете, решаемся вот на следующий год. А что меня ждет в следующем году? Соединение множества мгновений в следующем году. Вот, в зависимости от того, как вы мгновения свои потратите сейчас, вот это будет ждать на следующем году. Вот, потому что наш ум – это, скажем так, некая среда. Среда. Вот, как сад, предположим. А что вы посадите в своем саду, то у вас и будет расти. Да? Понятное дело. Что вы посадили, что вы там выпололи, вот вы создали среду какую-то определенную. Или у вас, ну, интерьер какой-то дома, допустим, да, какой-то. Здесь шкаф, там, здесь диван, здесь то, здесь все. Вот вы живете, создаете какую-то комфортную среду. Также и ум является средой. Но является средой, если мы относимся к этой среде, вот, ну, как к помойке, да, так легко, так сказать, в него впуская все, ну, помойка там и будет, понимаете? То есть будем мы вечными обитателями помойки. И потом говорим, ай, сколько проблем. Назовите мне хоть одну проблему вообще, которая существует во внешнем мире вообще. Все проблемы, они существуют в голове, понимаете? Просто мы сделали ум рассадником проблем. Сами сделали. Нас не научили культуре вообще никакой, да. Вот. Никто не владеет этой культурой сейчас, никто собой не занимается. Все же внешние вопросы решают. А ты кем будешь? Космонавтом, молодец, а ты кем будешь, да, я там буду, не знаю, там балериной, здорово, да. То есть всех ориентируют на внешние достижения. А кем ты, какого ты качества человеком будешь? Что за странные вопросы? Важно, кем ты будешь в обществе, сколько ты будешь денег зарабатывать, какой ты будет уважаемый статус, чтобы все стабильно внешне. Кто ты внутри? Что за вопросы? Это не наши вопросы. Деловые люди вопросы таких не решают. Да. Деловые, да, потому что деловой человек, кто такой? Бизнесмен. Бизнесмен, он в страсти невежестве. Вайша находится в страсти. Вот он, деловой человек. Вот. Нету понятия о том, что что-то внутри нужно изменить, что наш ум – это вот некая среда, некий сад. Если мы там посадим что-то, вот оно там и будет расти. Вот. И встречаешь людей, у которых чувствуется, так сказать, очень сильная какая-то дисгармония внутри. Вот что-то там не то растет в уме, какие-то не те желания они выращивают, какие-то у них амбиции безумные, там, или еще что-то такое происходит. То есть совершенно очевидно, что люди не на то тратят время, не тем занята их память. А память дает Кришна время, это он сам, он открывает нам, дает игровую площадку, дает пространство. Невежество очень дорого обходится, память заполняется мусором, время заполняется глупыми всякими разными вещами, и при этом мы очень деловые люди. Мы регулярно смотрим на часы, мы совершаем деловые звонки, мы очень занятые деловые люди. И смешно, понимаете? Вот, причем они друг другу кажутся очень серьезными. Да? Вот, но если посмотреть на вот этот вот, так сказать, не знаю, как его назвать, клоповник, серпентарий или все вот это вот вселенная заполнена кишащими существами в невежестве, которые там друг друга там подгрызают, да, как-то. Если посмотреть на эту картину из перспективы вечности, как это выглядит? Как это выглядит? Вот, допустим, вчера там с сыном ходили на море, там возвращались уже, ну, какое-то растение, и там, значит, какие-то атаковали его эти самые насекомые там. Прям вот они сидят, прям такая колония их целая, они его там едят, что-то у них там, видимо, важное такое происходит, да? Проходят два человека мимо с высоким сознанием. Я говорю, смотри, что они делают. Он говорит, едят там какую-то траву. Вот. Но у них общество. Я думаю, что они там решают какие-то вопросы серьезные. У них, так сказать, их какая-то муравьиная коммуна или что-то еще. Какой-то они цветок там поедают, да? Мы посмотрели, чем занимаются живые существа, пошли дальше. Да? У нас другие задачи, более высокие, более интересные. Вот точно так же, если посмотреть с позиции духовного мира на то, чем тут занимаются живые существа, как пауки в банке, так сказать, фактически. Да? И при этом в нашей масштабности все выглядит вполне респектабельно, все выглядит вполне прилично. На это мы тратим время, такие у нас дела. Но духовная жизнь, то, что дает нам другие перспективы, она открывает перед нами другие возможности. Вот на что необходимо тратить время. Да? Вот для чего нам нужна память, чем ее необходимо заполнять. Да? И хотя кажется, что эти живые существа, эти же пастушки, да, они там где-то тоже как-то оплошали, да, находясь с Кришной, они целый год не заметили. Вот, потери нет, потому что они находятся в состоянии вечности. Не вечности, потому что они общаются с вечным существом, с Кришной. В то время как для нас год потеря, большая потеря. Вот, люди считают, как они огорчаются, когда они потеряли деньги. Да, ой, какая досада. Я помню, как мне один человек рассказал, как он потерял деньги. Ой, как он говорит, я прямо, говорит, вообще взрослый мужчина, он говорит, я не мог вообще, я плакал, говорит, там вообще целую неделю, наверное, да, потому что эти деньги, ну, долгие годы копил, там зарабатывал, все потерял. Но кто тревожится о потерянном времени? Никто не тревожится. Поэтому люди не понимают простой фразы. Они говорят время, деньги. Они ничего не понимают, что они говорят. Ничего. Абсолютно. Понимаете? У них нет понимания, что время, деньги. Хотя время это значительно более большая ценность, чем деньги. Значительно. Потому что время на самом деле это единственное, что у нас есть. Единственное. Все остальное достигается времени. Как говорил этот литературный герой Остап Бендер, время, которого у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Все. То есть время, на самом деле, это единственное, что у нас есть. Единственное. Вопрос, на что его потратить? На что мы тратим? На ценности. Какие у нас ценности? Какие у нас ценности, на то мы и тратим время. Вот. А мелкие ценности по мелочам растащат нашу жизнь. И в конце концов человек останется у разбитого корыта. Он всю жизнь кому-то служил, непонятно кому, а теперь те, кому он служил, они просто повернулись к нему спиной. Вот и все. Один эгоист служил другим эгоистам и получил эгоистичный результат. Вот. Поэтому в любом случае мы занимаемся служением. В любом случае занимаемся служением. Другого варианта нет. Это дхарма, это внутреннее свойство живого существа. Вода не может ничего, кроме как течь. Вот все это ее природа такая. Земля не может ничего, кроме как давать рождение другим формам. Мать, земля, да, мать та, которая дает рождение. Живое существо ничего не может, кроме служения. Ничего. Любой человек, что бы он делал, он только служит. Да. Вот, и когда он преданно служит какой-то идее, если говорит, вот преданный слуга какой-то идеи, национальной идеи, там еще какой-нибудь идеи, чему он предан, все, преданность ценится. Вот это все просто искаженное проявление идеи чистого преданного служения, совершенной личности Кришны. Вот все. Нужно просто отмыть все эти тенденции, вернуть их в изначальное русло, понять, что для чего. Вот. И когда человек, вот, скажем так, разобрался своим умом благодаря духовному знанию, духовной практике, ясность наступила, он начинает ценить время, он начинает молить Бога о правильных вещах, чтобы он позволил мне помнить о нем. И, как я говорил в самом начале, память легко осуществляется тогда, мы что-то помним, когда у нас есть эмоциональная связь. Наша память в основном эмоциональна. Вот, и чем больше у нас будет духовных впечатлений, связанных с Кришной, тем естественнее и легче его будет помнить. Поэтому вот на это нужно тратить время. Та деятельность, которая дает вот эти вот результаты, которые рождают нашу эмоциональную привязанность к Кришне. Вот, так сказать, главное наше назначение. Когда через правильную внешнюю деятельность у нас появляются внутренние вот эти вот правильные эмоциональные состояния. Когда мы начинаем рассуждать так же, как Кришна. Кришна, давай, иди, поешь, поговорим, общаемся. Вот это самые важные дела, общение с Богом. Они важны, потому что они связаны с самой важной личностью. Как они выглядят в глазах людей в гуне страсти, это не имеет большого значения. Вот. Пускай люди в гуне страсти в галстуках за столами круглыми решают свои важные вопросы, которые им кажутся важными. Да. Вот, в действительности решение ни одного из этих вопросов, оно не приблизит их ни на йоту к Богу. Какие вопросы они решали? Экономические, политические. Решение ни одного из этих глобальных вопросов ни на йоту не приближает живое существо к Богу. Эти вопросы, они просто возникают под влиянием кармы, а потом разрешаются под влиянием кармы. Вот и все. То есть это то же самое, что мы сейчас будем погоду обсуждать. Да? Давайте обсуждать погоду. Да? Погода плохая или хорошая. Давайте наш туман обсуждать, Владивостокский. И что он исчезнет от того, что мы будем обсуждать. Да? Вот. Политика там, туда все. Понятное дело, что люди своими какими-то тенденциями, да, они участвуют, создают, там, нагнетают напряжение или разрешают напряжение. Да, нужно, так сказать, быть разумными людьми, но нужно понимать, что создает все эти вещи, почему люди так думают, почему они так себя ведут. Опять же, мы приходим ко всем этим вещам, что есть душа, есть гуны, и гуны в зависимости от наших желаний. Если у души есть какие-то желания вот такие амбициозные, притягиваются соответствующие гуны, гуны страсти, комбинация гун, и все, вот человек стал таким в материальном плане великий, теперь он начинает демонстрировать другим, какой он великий, да, диктовать свою политику и так далее. Вот, то есть, решая все эти вопросы, нужно доходить до самого корня. Если уж мы решаем материальные вопросы, мы не против решения политических, экономических, да, нужно их решать, но их нужно решать не так, как они решаются сейчас. Их нужно решать в корне, понимая, откуда они растут. Что такое экономика по своей сути? Экономика — это не фондовые рынки, там, и не какие там не биржи, там, и не, так сказать, не магазины. Экономика — это просто потребность есть. Вот и все. Мы говорим о том, что главная промышленность — пищевая. Пищи нет, никакой экономики нет, ничего нет. Это все единственная экономика. Поэтому ведическая экономика — это сельскохозяйственная, аграрная экономика. Все остальное от лукавого, понимаете, искусственные потребности. Поэтому если говорить о чем-то, о политике, экономике, о чем угодно, нужно говорить об этом во всей глубине, до корней анализируя все это, откуда все берется. А люди имеют поверхностные представления о том, о сём. Они думают, сейчас мы подпишем такой договор о мире и будет мир. А? Да? Гитлер тоже когда-то подписал со Сталином договор о мире, да? А через пару месяцев нарушил его легко. И что это договор о мире? Политически важное решение. А гуны-то остались, амбиции-то остались, все. Поэтому плевать они хотели на все эти договоры и так далее. Подписали договор о том, что мы больше не стреляем, да? Все, но желание стрелять остается, поэтому продолжаем стрелять, несмотря на то, что подписали договор, что мы не стреляем там, на востоке Украины, да, еще что-то такое. Поэтому что толку вот этой всей как бы такой деятельности? Она имеет смысл, если мы до корней, до глубины ее анализируем, понимаем, а что же нас вообще привело к тому, что мы вообще частицы Бога враждуем между собой, различаем друг друга по национальностям, провели какие-то там искусственные границы, покрасили политические карты разным цветом. Что явилось причиной всего этого? Мы говорим, ага, мы ответили, потому что они зашли в нашу территорию на один шаг. Мы им ответим, да, мы им подумаем. Но почему в таком сознании вообще, так сказать, оказались-то, собственно говоря? Если мы решаем проблемы внешние, окей, давайте углубимся в самую суть. Почему? Почему мы такими стали? Да? Почему мы такими стали обидчивыми, злобными, жадными и так далее? Почему сейчас эта вся внешняя деятельность вот, под влиянием этих низменных эмоций? Просто? Почему? Это происходит потому, что внутри что-то не то. Знаете? То есть мы как души испортились, попали под влияние этих вот низших качеств. Вот какие проблемы нужно решать. Вот какие проблемы нужно решать. Религия — это не просто одна из форм общественного сознания. Вот у нас есть политика, вот у нас есть экономика, у нас есть культура, там то да все. Если возьмете какой-нибудь вот сайт новостей, и там то-то-то, в каком месте написана религия? Самое последнее, не обращайте внимания. Сначала идет политика, общество, религия на последнем месте. Понимаете? Да, иногда вообще нет, а иногда на последнем стоит. А почему она на последнем стоит? А люди не понимают, что там решение всех проблем. Почему? А потому что религия — это плохое слово. Религия — это плохое слово, потому что за ней знание не стоит, кали-югу. Поэтому она на последнем месте, а в некоторых местах ее нет вообще. А если она стояла на первом месте, если бы сначала занимались вопросами качества людей, очищением души, все остальные темы, вот их можно было даже и не рассматривать. Потому что проблемы по ним, они были бы минимальными. Всегда были проблемы. Всегда были какие-то экономические, они всегда были. Но когда люди более высокого качества были, этих проблем было куда меньше, понимаете? А теперь, когда люди потеряли свои духовные качества, души испортились, потеряли свои духовные качества, вот теперь все остальные проблемы расцвели пышным цветом. То есть все эти проблемы, они имеют корень один, понимаете? Живые существа попали под влияние низшего гуна, теперь у них куча проблем. Вот на что нужно тратить время. Если уж мы решаем проблемы так до конца, по всей глубине, то есть анализируя ситуацию, анализируя жизнь на всю глубину, тогда будет понятно, чем нужно заниматься. Если бы, скажем, программа личного очищения, личного совершенствования людей была бы столь же обязательной, как физика, химия и математика, понимаете, жизнь была бы совсем другой. Людям морочат головы там всякими какими-то внешними дисциплинами. Они тоже, конечно, важны, нужно уметь считать, никто не против, да? Но нужно понимать, что есть все-таки приоритетное, самое главное. Это качество живого существа. Вот, если, скажем, ум, это не просто, скажем, там, да, давайте введем в школе религиозный, там, что там, основу православной культуры или что-то еще. Дело не в этом. Это может все как, ну, как знание, это неплохо, да, все. Вот, но... А где как практика? Люди от этого лучше становятся или нет? Или становятся какими-нибудь фанатиками-националистами? Если становятся фанатиками-националистами, которые тоже там бьют неверных не в себе, а вовне, какой же результат хороший от этого, да? То есть дело не в религии как в внешнем ритуале, а дело в религии как в сути, что религиозный духовный процесс должен преобразовать душу вот в этом суть. Если бы люди занимались собой, грубо говоря, да, вот по-настоящему, во всей глубине собой, не было бы 90% внешних проблем. Поскольку люди не занимаются собой, вот они теперь вынуждены заниматься внешними проблемами. Вот и все. Очень просто. Кто эти вещи понимает? Единицы. Понимаете? Вот. А в кали-югу большинство людей, вот они настолько, так сказать, далеко ушли от себя, от своей собственной природы, от своих корней, от своей связи с Богом, что теперь мы просто имеем неразрешимый клубок проблем. Неразрешимый клубок. Потому что все уже забыли, а где же корень, с чего все началось. Вот. Духовное знание, оно дает нам вот такое видение, оно направляет луч света в самую точку, в основу всего. Наше глубинное невежественное. Вот духовное знание, духовная практика, то, что позволяет все эти вещи ликвидировать. И тогда разрушается сама причина всех этих проблем, вот как в медицине. Вот, то есть кто-то, можно симптомы лечить, да, обезболивающее, просто принимаете, что-то там болит, ну выпей, не болит, все, какое-то время не болит, опять заболел, опять обезболивающее принимает. Но корни болезни остаются. Не? А можно лечить не симптомы, а можно лечить саму причину. Но, знаете, с этим, так сказать, разбираться же нужно. А кому нравится все эти, раскручивать все эти шарады, все эти головоломки до корней? Ой, говорит, ой, это очень сложное, какое-то там вообще генное, аутоиммунное какое-то заболевание, там оно, знаете, там мы не понимаем, это все куда-то корнями глубоко уходит. Болит, ну выпейте, и все хорошо, вот все. То есть мы занимаемся обезболиванием, а не лечением. Это разные вещи. И сейчас люди во внешнем мире тоже занимаются чем? Обезболиванием. Никто не занимается решением, а как сделать так, чтобы ее в принципе не было, этой боли. Что дает боль? Что такое страдание? Страдание – это противоположность блаженству. Это неестественно для души, никому не нравится. То есть природа блаженства, природа вечности, природа знания сейчас заблокирована. Покрыто невежеством, поэтому вот такая вот у нас вот такое низкое качество жизни. Но для того, чтобы вернуть себе высокое качество жизни, к счастью, нет необходимости вот ждать, пока, так сказать, большие дяди нашего мира додумаются обо всех этих вещах. То есть по милости Кришны уже мы получили такое знание, такой процесс, и вот на эти вещи имеет смысл тратить время. Хари Кришна.
Вопросы? Те люди, которые говорят, что время – деньги, они как раз временем не разбрасываются, они его продают. А разбрасываются временем тем, кто не могут его продать, ну, то есть материально жить, да, как построено. Поэтому мы видим, что преданные, они тоже посвящают свое время, то есть они не торгуют им, да, они посвящают его, вкладывают. То есть фактически, ну, разбрасываться временем, это относится, ну,
они разбрасываются временем в том смысле, что да, они тратят время на деньги, меняют время на деньги, да, они меняют время на деньги. А деньги на что? На чувство наслаждения. Вот, то есть опять же, сказать, можно сказать, да, 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 они не такие глупые, они потратили 8 часов и заработали там столько-то, да. Потом это столько-то они приумножили, а потом они там поехали в Таиланд, и там ласты парят, да, все хорошо. Вот. Но по сути дела, что они хотят? Они потратили время для того, чтобы получить некое чувственное наслаждение. Понимаете? Вот. Поэтому да, они разумны в сфере чувственного наслаждения. По большому счету. То есть, почему, допустим, считается, а западный мир цивилизован, да? Вы приехали куда-нибудь в Европу, и там все какой-нибудь вежливый, там, в ресепшене, в гостинице, вам говорит, все, у вас ваш заказ, ваша комната готова, там, вам там кофе в номер, там, то, допустим, о, культура. Культура чего? Культура чувственного наслаждения. И вы держите чашу кофе, обязательно отодвинув мизинец вот так. И вы культурный человек. Но что вы пьете? Невежество. Но очень культурно это делать. И вам предложат в номер, что хотите вообще, понимаете? Хоть черта с рогами, да? Вот, так сказать, там, как хотите. Хоть лысого, хоть рыжего, там, что хотите, понимаете? Вот, называется культура, цивилизация. То есть вот их знания в сфере изощренного наслаждения чувств. В сфере духовности полнейший примитив. Полнейший примитив. Понимаете? Поэтому, да, они тратят время. Ну на что? Они тратят его на деньги, а деньги на чувство наслаждения, вследствие которого они что делают? Тупеют. Вот результат. Да.
На сетке вы славить на лекции человека время сознания. Я ее послушала, и там такое понятие есть внутреннее время. И как я поняла, это некое осознание личности.
Я по этому мотиву читал, лекция так и есть, так и называется «Внутреннее время». Коротко, это время души, то есть в Бхагавадгите, 13 глава, 13 стих, Кришна говорит, сейчас я объясню тебе вечное, сейчас я объясню тебе познаваемое, зная которое ты ощутишь вкус вечного. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами всех материальных причин и следствий. То есть в этой 13 главе Бхагавадгиты Кришна описывает душу и параматму. Это и есть Брахман, дух, не имеющий начала. Но душа, она, он говорит, дух, подчиненный мне. То есть, он говорит, зная это, ты ощутишь вкус вечности. То есть вкус вечности это и есть то самое внутреннее время. Это и есть внутреннее время. То есть понимание своей отстраненности от всей этой круговерти. То есть сейчас наше время мы своим восприятием видим только внешнее время. Что такое внешнее время? Вот лекция началась 8 часов, сейчас 9, прошел час. Это наше внешнее время. Сейчас мы побежим на работу, туда-сюда. Это внешнее, мы крутимся во внешнем времени. Вот, и сегодня у меня день прошел удачно или неудачно. Все это называется наше сознание привязано к внешнему времени. Понимаете? Ночь, день, удача, неудача, хорошая погода, плохая погода, пробка, свободная дорога. Это все вот наше участие сознания во внешних событиях. Внутреннее время обозначает, что мы имеем возможность при помощи медитации, допустим, джапа медитации, погружаться в состояние вечности. То есть сейчас, хотя, допустим, эта джапа заняла там 2 часа, предположим, да, в действительности я был в состоянии вечности. Если человек умеет вот отключаться от этого внешнего потока событий, то есть все свое сознание от того, что ему куда-то надо, там все эти часы, там кто-то его дергает, что-то еще, если он умеет погружаться в вечность, то это очень делает его внутренне сильным. Понимаете? То есть у него есть регулярный контакт, он регулярно как бы вот в состоянии вечности ныряет. Да? Допустим, в Упанишадах есть такое утверждение, что каждую ночь живое существо погружается в брахман, душа. Некоторые думают, улетает брахман. Летит долго, долго. Как же он успеет к утру-то, да? До брахмана долго лететь? Нет. Погружается в брахман. Какой брахман? Брахман, который находится в нашем сердце. То есть находится параматма, лучи из нее исходящие, это и есть брахман. Поэтому до брахмана недолго лететь. Вот, живое существо каждую ночь погружается в брахман, и там оно заряжается энергией, отдыхает. Живое существо. И потом мы проснулись, и говорим, хорошо поспал. Ничего не помню, да? Но ощущение, что хорошо поспал. Ну, брахман не был. То есть такая более-менее естественная, как вот как батарейку в сеть подключили, да? Вот все. Батарейку в сеть. А что такое в сеть? В сеть это означает в поток электричества, понимаете? Там внутри в батарейке электричество должно быть. Все. Включили ее. Электричество заряжает, сколько там сила тока, сколько там ампер, да, и так далее. Все, вот она. Утром она такая батареечка тепленькая, да. То включаем ее, там что-нибудь втыкаем, все крутится у нас, работает. Понимаете? Вот точно так же джива, она зависит от брахмана. Поэтому каждый, для чего нам нужен сон? Не просто, чтобы тело. Тело может отдохнуть, на самом деле, за 15 минут. Тело как таковое, да? Вот. Но душе необходимо, так сказать, погрузиться на некоторое время. Вот поэтому нам нужно чуть-чуть больше времени. Вот. Поэтому внутреннее время обозначает осознание себя вечностью, вечным существом. И медитация, и духовная практика для этого-то и нужны, чтобы мы оказались вне времени. Вне времени. Вот, если наше воспевание не обладает таким качеством, мы по-прежнему воспеваем мантру, остаемся во внешнем времени, то есть не получается погружение. Это не есть медитация. Это не есть медитация. Мы по-прежнему во внешнем времени крутимся, понимаете? И поэтому мы остаемся такими же напряженными, дерганными. Да? Вот. А настоящая медитация обозначает, что мы сейчас возвращаемся к своей природе, к природе вечности. Имя Кришны, Кришна в вечности находится. Если мы реально воспеваем это имя, то мы оказываемся в вечности на это время. Если мы с погружением все эти вещи делаем.
А вот, кстати, да. Когда внутреннее время, входишь в него, такое впечатление, как будто мир, ну, все останавливается.
И что?
Ну, так оно есть?
Мир крутится под влиянием внешнего времени. Если вы вошли во внутреннее время, то фактически да, вы сейчас не замечаете всего этого хода. Вот. Это то же самое, как вот вы пошли в кино, и на эти 2 часа вы забыли о том, что там. Потом вы вышли, и вы видите, а все на месте, все хорошо. Опять включились в это. А как бы вы получаете, что вы за 2 часа этого фильма проживаете целую жизнь, да? То есть там пока какие-то эпохальные события, да? То есть в 2 часа вместили там какие-то вот исторические события, да, которые, может быть, годы проходили. И вот под влиянием этой иллюзорной энергии вы как-то раз вот за эти 2 часа побывали в каком-то вот другом времени и как-то вот пережили какую-то целую эпоху или чью-то жизнь прожили, допустим, да, понимаете, вот если там все это сделано очень талантливо. Вот, если просто показывать там 2 часа пустой экран, что такое, да, ерунда какая-то, авангардное кино, ни о чем непонятно. Вот, то есть вы хотите, вот это вот какие-то впечатления захватывают вас, и вы погружаетесь в другое время. Вот. Точно так же Хари Кришна мантра, то чтение, слушание, то, что как раз выводит нас из состояния всей этой суеты в состояние вечности. Вот это вот называется правильная духовная жизнь. на этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.